На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. У микрофона диакон Андрей Титушкин и в эфире передача «Время доверия». Сердечно поздравляю всех с праздником Крещения Господня, который Святая Церковь сегодня празднует. И сегодня у нас в гостях российский лингвист, доктор филологических наук, заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор Московской духовной академии Александр Александрович Волков. Александр Александрович, здравствуйте, с праздником вас.
Добрый день, отец Андрей, с праздником, с праздником.
Вы знаете, Александр Александрович, как мы, нам известно из Святого Евангелия, после крещения Христос вышел на проповедь. И именно после крещения Христос обратился к своим ученикам со словом, да, обратился с живым словом, передал божественное учение Бога Отца своим ученикам и последователям. И вот именно о слове, о значении слова мы сегодня с вами поговорим. Расскажите о роли и значении языка, речи, слова в общественной жизни в наше время. Как вы это понимаете, Александр Александрович?
Говорить о роли и значении языка вообще, о роли и значении языка в наше время сложно, просто потому что роль и значение языка в наше время такова же, каковы были роли и значения языка в любое другое время. Дело в том, что все, любые общественные отношения, любые отношения людей опосредованы языком, опосредованы речью. Соответствующим образом язык связан со всей нашей жизнью, со всеми нашими мыслями, потому что мышление человека тоже проявляется в языке естественным образом. И говорить о роли языка в общественной жизни современной или нет, значит просто говорить об этой общественной жизни, об этом существовании общества.
Мне бы хотелось бы напомнить телефон прямого эфира 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02, а также можно присылать смс на номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП латиницы или РКП кириллицы. Александр Александрович, ну а вот все-таки понятно, что значение слова и значение речи важно для построения коммуникации, в общем, для построения общения. Но может ли речь, или лучше даже сказать, культура речи развиваться хаотично? Или она должна развиваться по каким-то правилам? Как вы думаете?
В любом обществе, особенно в любом обществе, в обществе, которое является цивилизованным обществом, обладает достаточно высокой культурой, норма языка играет очень важную роль.
А кто должен эту норму устанавливать? Кто имеет на это право?
На это имеют право специалисты, Академия наук, например, университеты, которые создают соответствующее руководство. Вот в науке лингвистики существует три типа работ. Это, собственно говоря, исследовательские работы, которые представляют изучение тех или других фактов языка. Это нормативные сочинения, например, нормативная грамматика или нормативный словарь русского языка, ну, словарь Ожегова. И, наконец, это учебные сочинения, то есть учебник русского языка для пятого класса.
Но я знаю, среди филологов сейчас активно обсуждается вопрос, а стоит ли законодательно установить норму языка? Кто-то говорит, что стоит, кто-то говорит, дайте свободу слова. Разные мнения, ну вот на ваш взгляд.
На мой взгляд, возможно законодательство о языке, и иногда оно может быть полезно, но здесь имеются два вопроса. Вопрос первый, а кто будет составлять протокол?
Вы же только что сказали, специалисты,
протокол составлять. Если нарушена норма закона, то кто-то должен составить протокол, правда?
А.
Да. Второе. А кто будет определять нарушение этой нормы? Должен быть определенный штат, ну, скажем, орфографической полиции при Министерстве образования.
Ну, понятно, что эта задача нереальная.
Абсолютно.
Ну, и все-таки, но при этом вы сказали, что и можно.
И можно, и даже нужно, но, на мой взгляд, не следует создавать и издавать, естественно, и принимать закон о русском языке. А имеет смысл издавать законы, скажем, о разных видах речи. Например, закон о массовой коммуникации должен быть. Должны быть законы о печатных изданиях. Должны быть законы, связанные, скажем, с ораторской речью.
И какая речь должна присутствовать в печатных изданиях, в средствах массовой информации? То есть вот сейчас очень активная дискуссия идет по поводу употребления мата или неупотребления мата в художественных фильмах, также в средствах массовой информации, в публичных выступлениях тех же самых политиков.
Я думаю, что в любой публичной речи мат должен быть абсолютно категорически воспрещен. Если какой-то политик не может без соответствующих слов выражать свои мысли, то какой же он политик? Политик должен уметь выражать свои мысли приличным образом. Поэтому вот тут-то как раз и нужны нормы употребления языка, нормы речи. Стало быть, вот следует воспретить грубые выражения, следует воспретить прямые оскорбления в массовой коммуникации, вообще в публичной речи любой. Вот это можно воспретить. Следует воспретить определенные темы, на которые часто любят распространяться и публичные деятели разного рода. Вот это следует воспретить. А все остальное, ну как запретить делать ошибки? Но видите, с другой стороны, уровень грамотности падает, особенно в интернете. Вот я не помню, когда я прочел статью в интернете, в которой не было бы, ну скажем, 5
Только в интернете. Ошибок. Мне кажется, уровень грамотности, многие говорят, падает вообще в целом. В средствах массовой информации то же самое.
Конечно, и в средствах массовой информации, и в интернете, да. Просто потому что, и даже в книжных изданиях, потому что нет литературных редакторов.
Ну, вернемся к нашему разговору через некоторое время, а сейчас короткий перерыв.
На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
У микрофона диакон Андрей Титушкин. Мы возвращаемся к теме нашей сегодняшнего разговора. Сегодня мы говорим, дорогие слушатели, о культуре языка, о культуре речи. У нас в гостях сегодня доктор филологических наук, профессор МГУ, профессор Московской духовной академии Александр Александрович Волков. Телефон прямого эфира в студии 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с городских мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. А также можно прислать смс на номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП латиницы или РКП кириллицы. Александр Александрович, а все-таки мы вообще понимаем, что такое язык, современные люди? Или мы, или это понятие слишком широкое, нельзя объять необъятное? Или наоборот, все-таки можно как-то определить? Какое-то дать хотя бы более-менее обиходное определение языка?
Дать определенное обиходное определение языка трудно, именно обиходное определение языка. Почему? Потому что вот, ну что такое жизнь? Попробуйте определить. Что такое материя? попробуйте определить. То же самое и язык. Попробуйте определить, что такое язык.
Ну, хотя бы попробовать.
Давайте попробуем. Вот существует лингвистическое определение языка. С лингвистической точки зрения язык – это система словесных знаков, имеющие определенные свойства, которые отличают ее от любых других систем знаков, то есть от любых других семиотических систем. Но мы же с вами не можем сказать «великая, могучая русская система знаков». Полная бессмыслица, правда?
Угу.
Стало быть, мы, когда мы говорим о языке с точки зрения обычного здравого смысла, мы имеем в виду не просто, скажем, грамматическую систему языка, но мы имеем в виду и совокупность произведений, которые на этом языке написаны, и совокупность речевых отношений в обществе, в которых используется соответствующий язык. И вот это общее представление будет представлением о языке, которое может быть русским, французским, китайским или каким угодно конкретным языком.
У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, Виктор Васильевич. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, тема, я считаю, чрезвычайно актуальная, тем более, что вот, слушая часто различные, значит, радио, в том числе и радио «Комсомольская правда», поражаешься чудовищной, просто чудовищной, корявой лексики Виктора. Это просто иногда, ну, не хватает слов, какие-то новые словосочетания, какие слова услышимся. 8 по Москве. И вот таких выражений можно приводить, ну, кучу. Бесконечные неумение связать грамматически.
Виктор Васильевич, мы слушаем внимательно ваш вопрос.
Вопрос вот какой. Вот, значит, был вопрос в отношении мата. Вот мое мнение, мат, использование мата, это полная деградация, когда человек не в состоянии выразить мысль нормальными словами, он прибегает вот к самому вульгарному языку.
Спасибо большое. Спасибо, Виктор Васильевич. Ну, действительно, вот есть такое мнение, что когда человек не может выразить свои эмоции нормальным языком, он прибегает к мату. Ну, вот один известный режиссер, чей фильм недавно обсуждают везде, в том числе и на радио «Комсомольская правда», вот он сказал, что он не может изобразить своих героев, не может отразить их сущность только как через мат. Только через мат он может показать своих героев. Как вы думаете, Александр Александрович?
Я полностью согласен с Виктором Васильевичем и благодарен ему за это суждение, за этот вопрос. Что касается знаменитого режиссера, то если он не может решить свою художественную проблему без мата, то он плохой режиссер. Сколько бы премий у него ни было, у меня все.
У нас еще есть один звонок. Алло, да. Михаил, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Не кажется ли вашему гостю и вам, что пора вводить, ну, как в советское время была система аттестации там научных работников и работников, ну, так, по слухам, я полностью плотно не общался, работников радио и телевидения, именно вот с точки зрения грамотности речи и правильности использования, ну, так сказать, некоторого новояза, который у нас сейчас, ну, он всегда будет появляться.
Спасибо. Вот вопрос понятен. Ну, могу сказать, поскольку вопрос двоим адресован, от себя могу сказать, что, наверное, работникам СМИ я бы сделал бы аттестацию на знание некоторых религиозных аспектов и на знание культуры, потому что иногда, когда СМИ говорят что-то о религии, ну, хочется вот собрать том вокруг смеха. Ну, а насчет второго, я думаю, все-таки Александр Александрович ответит гораздо лучше меня.
А что ж тут отвечать? Совершенно верно. Пора, давно пора. Я помню время, когда дикторов радио специально долго готовили, отбирали дикторов с хорошим голосом. Вот у меня плохой голос. А дикторов отбирали по голосу. Была такая замечательная диктор Корзинкина, я помню. Она изумительно говорила по-русски. У него великолепное произношение. Я помню, как-то мы с ней говорили, беседовали, и я ей сказал нормировать. Александр Александрович, ну как, нормировать? Она точно знала классическое московское произношение, классическое московское ударение. Великолепно совершенно говорил по-русски. К сожалению, нынешние дикторы говорят по-русски значительно хуже, язык знают хуже.
Но мы уверены, что процент тех дикторов, которые блестяще говорят по-русски на радио «Комсомольская правда», гораздо выше в среднем, чем по всей России.
Я надеюсь, даже убежден в этом.
Александр Александрович, все-таки давайте поговорим о глобальном.
Давайте.
Насколько, на ваш взгляд, культура речи человека, его душа, его душевное состояние, вообще просто его настрой зависимы? Или это как-то независимые, абсолютно разные понятия, независимые, абсолютно разные состояния?
Я думаю, что зависимые даже очень.
А в чем это проявляется?
Дело в том, что такое культура речи, что такое, скажем, правильное письмо, орфографически правильное, пунктуационно правильное. Это письмо, в котором мы можем выделить определенные компоненты смысла и определить их организацию. Стало быть, когда мы владеем орфографией, русская орфография, она построена очень точно и очень мощно ориентирована на строение языка, грамматическое, лексическое и так далее. Вот когда мы можем это сделать, мы, естественно, приучаем, когда мы знаем нормы литературного языка, мы приучаемся и правильно думать, и правильно чувствовать. Все это зависит от тех книг, которые мы читаем, естественно, от тех мыслей, которые у нас появляются, но любая организация души человека связана с языком, связана с тем, как этот человек владеет языком.
То есть человек, если привык говорить грубо, привык говорить обрывисто или привык говорить, опять же, матом, он и начинает в какой-то момент и мыслить так же.
То есть, конечно, он так и мыслит, как он говорит, потому что всякая мысль оформляется словом. Если наши слова оформляют соответствующую мысль, то эти самые слова мысли становятся частью нашей души.
А не кажется ли вам, что культуре речи и вообще стилистике, и как правильно общаться, подрастающее поколение начинают обучать слишком поздно? Обычно обучение начинается в некоторых школах в старших классах, а в некоторых школах даже не начинается. Дети просто сдают, выпускники, какой-то экзамен по русскому языку, сочинение. Не кажется ли вам, что формировать культуру речи, культуру языка уже необходимо в начальной школе? Может быть, это начальная школа, а может быть, это возраст детсада, если, как вы считаете? Или это надо в подростковом возрасте, когда происходит переориентировка ценностей у человека?
Знаете, я думаю, что формировать культуру речи надо не в подростковом возрасте, не в школе, даже не в детском саду, а прямо в утробный период.
Поясните.
Прямо в утробный период. От того, что и как, каким голосом говорит мать, будущая мать, во многом зависит то, как ребенок будет себя чувствовать там, в ее утробе. Будет зависеть то, каковы будут состояния этого ребенка. Когда ребенок родится, он еще не знает третьего языка, он учится только сам примитивным вещам, скажем, там, есть руками, ходить и так далее, тем не менее он усваивает язык. Человек сначала усваивает язык пассивно, фонологическую, грамматическую систему языка.
Мы вернемся через некоторое время к нашему разговору, Александр Александрович.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Дорогие слушатели, сегодня мы говорим о культуре языка, о культуре речи. У микрофона диакон Андрей Титушкин. И у нас сегодня в гостях доктор филологических наук, заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ, профессор Александр Александрович Волков. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702, 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с городских мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. А также можно отправить смс на короткий номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП латиницы или РКП кириллицы. Александр Александрович, у нас есть звонок. Алло, Генрих, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос к Александру. И теперь хотелось бы заметить, что вот согласен с вами, новостные ведущие, например, на радио КП, весьма грамотные, дикция замечательная. Вопрос. Вот заметил у наших российских политиков и чиновников такое странное раздвоение. Вот, скажем, говорят «Кыргызстан». Не Киргизия, а Кыргызстан. А Германия, говорят «Германия», а не «Дойчленд». Ну, или не Тексас, вот, или Пари. Вот, на ваш взгляд, почему такое странное раздвоение в русском языке у наших политиков и чиновников? Спасибо.
По глупости.
Почему?
Очень просто. Немец никогда не обидится от того, что мы Берлин называем Берлином, а уж тем более француз не обидится от того, что мы Париж называем Парижем. Это, кстати, в русском языке слово польского происхождения. А вот почему-то эстонец обижается, когда мы пишем «Таллин» с одним «Н». Я же украинец обижается, когда мы говорим «на Украине», а не «в Украине». И вот наши журналисты, наверное, из соображений политической корректности, просто повторяют вот эти вот, стараются удовлетворить этим странным требованиям и соответствующим образом говорят «в Украине». Алматы,
но
и
вот
так далее.
По поводу Киргизии или Кыргызстана, даже официально в энциклопедиях, даже, по-моему, в Википедии и в каких-то других энциклопедиях пишут, что Киргизия, Республика Киргизия или Кыргызстан. Или это неправильно?
По-русски Киргизия, вот принято употребление было Киргизия. Потом кто-то обиделся, сказали, что это уже Кыргызстан, таково официальное название этой страны. И как-то стали говорить «Кыргызстан». Ну, что же, ну, можно говорить «Кыргызстан», но...
Ну, как правильно?
А тут нельзя сказать, что правильно, что неправильно. Потому что это не норма, это ужас, так называемый, то есть употребление. Ну, вот надо говорить «Кыргызстан». Ну, пускай говорят, в конце концов, «Кыргызстан». Хотя я считаю, что это бессмысленно. Ведь норма – это немножко другое. Норма – это то... Скажем, какие слова нельзя употреблять, какие слова нужно употреблять в том или ином значении. Норма – это то, как надо строить предложение. Норма – это то, как надо ставить запятые, то есть норма пунктуационная. Норма – как надо писать слова.
Ну, коль мы заговорили о бывших республиках Советского Союза, да. Мне бы хотелось вам задать вопрос. Я имею в виду отношение к русскому языку в странах СНГ. Вы знаете, что это отношение неоднозначное. В некоторых странах русский язык искореняется специально. В некоторых, кстати говоря, странах, наоборот, сейчас создаются центры русского языка, культурные центры по поддержке русского языка. На ваш взгляд, все-таки... отношение к русскому языку в странах СНГ, как вы считаете, все-таки народы, которые находятся, в принципе, в независимых странах, уже у нас не объединяет одна страна, важно ли им знать русский язык? Или это уже он может стать вторым, третьим, или вообще не таким на уровне, как английский язык?
Не только важно, но необходимо.
А почему?
Дело в том, что вот среди вот этих вот стран СНГ, бывших республик Советского Союза, есть республики с высокой древней культурой, например, Армения. Вот в Армении существуют филиалы наших высших учебных заведений, как в Азербайджане. Соответствующим образом, Армения – страна с очень глубокой древней культурой. Поэтому Армения и в Армении преподается русский язык, и поэтому в Армении по-русски говорят и готовят студентов.
Ну и в Казахстане также?
В Казахстане тоже. Но в некоторых республиках, вот дело обстоит несколько иначе, скажем, в прибалтийских республиках. Дело здесь вот в чем. Все языки народов, бывших народов СССР, то есть вот этих стран, или многие из этих языков, как литературные, письменные языки были созданы на базе русского языка. И поэтому вся литература в этих странах написана им. Это литература, написанная под влиянием русской литературы и культуры. И соответствующим образом, поскольку русский язык является как бы базовым языком соответствующей культуры...
Культурного фундамента такого.
Культурным фундаментом. Знать его необходимо.
У нас есть звонок. Светлана, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела спросить, если русский язык можно менять в сторону толерантности той или иной страны, то почему бы не называть Грузию Джорджией, как они застали даже Японию себя называть? Зачем же раскланиваться на всех и на каждого? Тем более Джорджия тоже имеет глубокие древние корни, не менее древние, чем Армения. Зачем приседать перед всеми и каждым? Мы тоже самодостаточная нация.
Совершенно верно, это я имел в виду. Действительно так.
Вы сказали то же самое, что и мы, только мы сказали это другим языком, Светлана.
Да, только и всего.
Как раз о языке сегодня и говорим. Поэтому, возвращаясь к распространению языковой культуры в странах СНГ, распространению русского языка в странах СНГ, как правильно вы сказали, действительно должна вырабатываться этика языковой культуры на постсоветском пространстве. Но как это осуществить? Достаточно ли только создания культурных центров русских? Или это должна быть целенаправленная политика того или иного государства?
Это должна быть целенаправленная политика соответствующего государства и наша российская целенаправленная политика. Вот так как в Казахстане мы создали филиал Московского университета, и там работают наши специалисты, как в Баку, в Азербайджане мы создали филиал Московского университета, там работают наши специалисты, естественно, там есть филиалы других высших учебных заведений, так надо создавать подобные филиалы практически во всех странах бывшего Советского Союза, во всех странах СНГ. И наше правительство, и наши власти, местные власти должны проявлять, естественно, некое внимание к преподаванию русского языка и русской культуры, потому что русская культура очень важна, повторяю, для всех этих стран. Так что это взаимное движение должно быть.
А нам пришло СМС-сообщение. Зачем обычному человеку хорошая грамотная речь? Задает нам, к сожалению, человек не подписался. Слушатель, неправильно и косноязычно говорят иногда и успешные публичные люди, бизнесмены, политики те же самые. Вот как вы думаете, Александр Александрович? Мы уже об этом говорили, но все-таки. Действительно, многие люди, которые могут и, как говорится, матом открыть, довольно-таки успешны, и они могут быть и актерами, и политиками тем же самыми, и уж тем более бизнесменами.
Знаете, вот тут надо, наверное, как-то различить человека, который просто не умеет говорить, и человека, который говорит плохо или как бы косноязычен намеренно. Существуют политики, которые на самом деле говорят очень хорошо, я бы сказал, даже интеллигентно. Но существует так называемый образ ритора. Вот политик изображает из себя, скажем, грубого, резкого, откровенного человека, который может кричать и говорить всякие гадости иной раз, и все такое
прочее. Ну, а для чего он это делает? Чтобы привлечь себе внимание?
Конечно, для того, чтобы привлечь себе внимание, для того, чтобы выделиться, а для политики это очень важно, и он намеренно использует соответствующие инструменты.
То есть, получается, культурный политик не в моде, он будет неинтересен, если он будет с правильным русским языком, спокойно подавать какую-то тему.
Нет, и культурный политик в моде, и не культурный политик в моде. Это ведь вопрос как бы личного стиля человека, личного политического стиля. И один политик вырабатывает себе такой стиль, а другой другой стиль. Вот посмотрите на наших политиков, получится целый спектр стилей речевых, индивидуальных. Вот почему многие политики говорят несколько так сниженным языком. Что касается человека, который не владеет языком, такой человек не владеет и мыслью. Он, естественно, не может не только высказать мысль, но и подумать их. И поэтому это ужасная вещь, потому что это значит, что... Да.
Мы вернемся через некоторое время, Александр Александрович. Спасибо.
На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия». Программа о людях, Боге и вере.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
У микрофона диакон Андрей Титушкин, и сегодня мы говорим о культуре языка, культуре речи. У нас в гостях российский лингвист, доктор филологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, профессор Московской духовной академии Александр Александрович Волков. Александр Александрович, в предыдущем блоке вы говорили про риторику. И мы знаем, что вы преподаете в Московской духовной академии риторику. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом предмете, потому что многие слушатели смутно себе представляют.
Риторика — это наука, дисциплина, филологическая дисциплина, которая занимается целесообразной речью. Мы можем говорить почему-то, можем говорить зачем-то. Вот риторика изучает такую устную, письменную, всякую другую речь, которая строится с определенной целью. И соответствующим образом сама по себе риторика является самой древней, самой старой из филологических дисциплин, дисциплин, изучающих науку, язык. Сначала появилась риторика в Греции, а потом только появилась грамматика и всякие другие дисциплины филологические. А, собственно, риторика, как наука, использует три фундаментальных базовых понятия о речи. Это этос, логос и пафос. Этос – это этика речи, это очень важное понятие, требование, которое аудитория предъявляет говорящему. Пафос – это цель речи, замысел. И, наконец, логос – это средство выражения мысли, средство реализации замысла речи. Вот кратко то, что я могу сказать о риторике.
А, телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702, 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с городских или мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. И у нас есть телефонный звонок. Алло, Вера Борисовна, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, конечно, хотелось бы, чтобы дети наши любили и уважали русский язык, но вот такой момент меня очень как-то беспокоит, и я не могу это равнодушно наблюдать, когда заходишь в детский магазин, и на всей одежде, на детской, не найдешь ни одной футболочки, где бы надпись была на русском языке. Везде этот принт, рисунки, надписи на английском. Вот даже жалко, что наши дети ходят вот с такими надписями. Может быть, это мелочь, но не знаю, как ваше мнение?
Это не мелочь, это очень серьезная вещь, потому что ребенок
с детства приучается,
спасибо за вопрос, с детства приучается видеть нерусскую речь и читать какие-то непонятные ему нерусские слова. Это очень плохо, на мой взгляд. Поэтому, а что мы с вами можем сделать? Увы, ничего, потому
что... Ну как, об этом, то, что мы уже говорим об этом, это уже хорошо.
Да, это правда, то, что мы говорим об этом, уже хорошо, и то, что мы имеем общее мнение на этот предмет, тоже хорошо.
А как вы действительно относитесь к тенденции в официальном языке все больше и больше использовать иностранные слова? Не просто в жаргоне, не просто в обиходе, а уже и в официальных каких-то сообщениях все больше и больше иностранных слов. Например, новости экономики. Да половина людей не понимает вообще, о чем говорят. Там рецессия, стагнация, дефляция и так далее. А многие люди, а уж тем более люди в возрасте, даже молодежь не вся понимает значение этих слов, а уж тем более люди в возрасте. Как вы относитесь к этому? Действительно оправдано ли употребление иностранных слов? Действительно ли невозможно ту или иную информацию передать иначе? Обязательно надо употребить какое-то иностранное слово или это просто мода?
И то, и другое. Любой язык развивается заимствованием. Нет языка, который бы не заимствовал из других языков те или иные слова. Первое. Второе. Любой язык, естественно, развивается за счет собственных ресурсов. Изменения значения слова, образования новых слов и так далее. Сами по себе заимствования бывают минутными. Вот сегодня говорят какие-то слова, произносят, они становятся модными, а они исчезают. А некоторые заимствования откладываются в культуре языка и остаются в этом языке. Вот скажем, те слова, которые сейчас были сказаны, вот дефляция и так далее, это слова, в принципе, пришедшие вот в последнее время в русский язык из неких европейских языков, но они уже изменены в соответствии с нормами русского языка, не deflation, а дефляция. Соответствующим образом, скажем, в английском языке порядка 70% слов заимствованы из французского и латинского языков. Только 30% слов исконно германских. Вот об этом надо думать. Не надо думать, что заимствование – это всегда плохо. Но вместе с тем, конечно же, неоправданные заимствования засоряют речь, что говорить. Но вместе с тем большая их часть со временем уходит из языка. Вот поправятся наши дела. Как-то обернемся мы к самим себе, как страна, как народ. И эти заимствования будут уходить из языка.
Ну, вернемся к разговору о риторике. Вы начали о ней говорить, об этом предмете. Как учиться риторике? На ваш взгляд, какие основные принципы необходимо заложить в этот учебный курс? Человек может ли самостоятельно обучиться риторике? И вообще, важна ли она современному человеку?
Самостоятельный человек риторике обучиться не может. Но современному человеку она очень важна. Почему? Дело в том, что риторика изучает, рассматривает то, что в широком смысле называется прозой. Вот когда мы занимаемся в школе литературой, в школе или в институте, больше в школе, мы что изучаем? Мы изучаем художественные произведения, произведения, связанные с художественным вымыслом. Это поэзия в широком смысле этого слова, будь она стиховая или не стиховая. А вот риторика – это богословие, это философия, это история, как литература именно. И надо вам сказать, что вот в этих разрядах литературы, пожалуй, не меньше художественного смысла, чем, собственно, художественной литературе. Риторика занимается и этим, потому что всякая целесообразная речь, она прозаична. Соответствующим образом знать историю и понимать исторический текст, знать философию, понимать философский текст и так далее – не менее важно, чем понимать текст так называемой художественной литературы.
Ну, а вот студенты не филологических факультетов, должны ли они знать, например, будущие медики или будущие инженеры? Ну, должны ли они знать основы той же самой риторики, спичрайтинга или хотя бы литературоведения?
Ну, мы преподаем на философском факультете, помимо филологического. Философы готовят спичрайтеров. Мы преподаем на факультете управления, преподавали, сейчас, не знаю, наверное, нет. Мы преподаем на целом ряде факультетов. Я преподаю в МИФИ. Вот там занимаемся риторикой, читаю лекции по риторике. Очевидно, это нужно. Я думаю, что это нужно инженеру в той же мере, как и, скажем, профессиональному спичрайтеру или просто филологу.
У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, Борис Васильевич, вы в прямом эфире.
Александр Александрович. Да. У меня к вам вопрос. Как вы относитесь к выражению «сегодняшний день»?
Очень хорошо. «Сегодняшний день». Он
может... это же масло масляное, да. Правда?
Нет. Слово «день» обозначает отрезок времени. А «сегодняшний»... Ну, а как вы относитесь к выражению «из-за дома»?
А почему нельзя сказать «сегодня» просто? Почему надо говорить «сегодняшний день»?
Потому что, когда мы хотим уточнить, что дело происходит именно в течение дня, Когда мы говорим о дне, противоположно дню вчерашнему, мы говорим сегодняшний день. Вот посмотрите, большая часть русских слов, скажем, предлогов, союзов, образована странным образом в течение чего-то. Правда, значит, в течение, верно? И за, значит, кто-то стоит за чем-то, и из этого, зачем он стоит, что-то такое делает.
А вот выражение «вторая половина»?
Можно, а бывает больше и меньше половины, и в речи 19 века это тоже было.
Ну ведь половина и вторая половина, что значит?
Как половина не значит половина? Одна вторая, значит то, что нечто разделено на два.
Понятно. Александр Александрович, с вами спорить невозможно.
Нет, ради бога.
Вы же риттер.
Да нет, я не риттер, я просто могу отошивать вас к Севалю, вот все.
Александр Александрович, ну, вы, когда говорили о культуре языка, культуре речи, вы упомянули все-таки интернет. Давайте вернемся к этому. Вы знаете, что вот в интернете уже формируется свой язык, свой жаргон. Некий, как олбанский язык, да, свои речевые пристрастия. Что вы об этом думаете?
Я думаю о том, что в интернете, особенно в блогах, вот в этих вот всех форумах, мысли и речи чрезвычайно упрощены, они примитивны. И соответствующим образом строится и выражение этой речи. Поэтому ошибок всяких, любых, лексических, любых других, там бесконечное количество. И сделать тут ничего нельзя.
Большое спасибо, Александр Санч, большое спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Я всех еще раз поздравляю с праздником Крещения, желаю помощи Божией, добра, тепла, света, любви, конечно. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.